Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Итак, сегодня мы будем говорить о распространении христианства на Востоке и о тех христианских церквах, которые возникли на Востоке в результате христианской миссии. Обычно, когда говорят о конце Римской империи, всегда у всех на слуху, кто когда-нибудь этим занимался, дата еще из школьных учебников, 476 год. Это низложение последнего западного римского императора Ромулуса Августуса. И вот считается это конец Римской империи. После этого все привыкли считать, что Римская империя. Нет, наступили какие-то мифические темные века. Там темно-темно, какие-то только варвары мельтешат, и больше ничего не видно. А на самом деле Римская империя сохранилась и существовала еще практически тысячи лет после этого. Но сохранилась она на Востоке. То есть вся восточная часть осталась в неприкосновенности, и вся преемственность Римской империи также сохранялась на Востоке. Дело в том, что, как мы помним, центр тяжести Римской империи давно уже был на Востоке. Императоры, главные императоры византийские, так анахронистически называя их византийскими императорами, тогда их, естественно, никто так не называл, называли их римские императоры. И сами византийцы называли себя ромеи, римляне. Они были в Константинополе, и, собственно, там все и продолжалось. На Востоке, восточная часть Балканского полуострова туда входила, Малая Азия, Сирия, Палестина, Египет и Ливия. И также после того, как западный император фактически утратил власть, то к Восточной империи отошел весь Балканский полуостров, то, что называлось Иллириком. То есть это фактически современная территория, уже даже не современная, территория бывшей Югославии и всех государств, которые образовались на территории бывшей Югославии, Албании, Болгарии и Греции. Нужно помнить, что также еще где-то до 6-го, до 7-го веков официальным языком империи оставался латинский язык, латынь. То есть все дело производства велось по латыни. А литургический язык был греческий в большинстве церквей Балканского полуострова и Малой Азии, и также в крупнейших городах. Но за исключением Греции и западной части Малой Азии, крупнейших городов, большинство населения не говорило ни по-латыни, ни по-гречески, а говорили все на своих языках. И крупнейшие этнические группы это были сирийцы, армяне, арабы и копты. Это только крупнейшие группы, которые, опять же, они говорили все там на своем, на сирском языке, на армянском, на коптском, то есть на египетском. Но было также и множество других народов, которые, более мелких народов, которые говорили на своих языках и сохраняли свою культуру. И это, в общем, нормально, потому что, на самом деле, любая действующая империя, она всегда существует при одном принципе, если она, конечно, выживает. Было много империй, которые долго не сохранялись, но если империя долго живет, это принцип всегда один. Это единство политической власти и культурный, и лингвистический плюрализм. Собственно, так существовала и Британская империя, Австро-Венгерская империя, так, конечно, существовала наша Российская империя, когда при единстве политической власти культурный плюрализм и лингвистический существовал вполне. То есть каждый народ, вот даже помним Российскую империю, он мог говорить на своем языке, никто не препятствовал развивать местную культуру. Наоборот, все окраинные народы, которые входили в Российскую империю, переходя из каких-то других государств, как раз, скажем, мы видим 18-19 век, это расцвет культур и часто зарождение культур окраинных народов. Латыши, те же самые эстонцы, их литература появилась в 19 веке, финны, то же самое казахи, то же самое другие среднеазиатские народы. То есть всюду это вот как раз расцвет местных языков и культур. Но при этом единство политической власти. Но, собственно, прототипом вот такой вот империи как раз и была Восточная Римская империя, то, что сегодня принято называть Византийской империей. Понятно, что границы народов, они не совпадали с государственными границами, скажем. Сирийцы, армяне жили не только внутри имперской границы, они жили и за имперскими границами, они жили и в Персии, в Персидской империи, соперничающей империи. Но при этом, так или иначе, они поддерживали постоянные отношения со своими соотечественниками внутри Византийской империи. В Индии существовали христианские общины, которые возводили свое существование еще к проповеди апостола Фомы. По меньшей мере, со II века у нас есть документальное подтверждение существования этих общин. На Кавказе армяне и грузины обратились в христианство в IV веке, тогда же, когда и эфиопы в Восточной Африке. Христианские миссионеры работали активно в верховьях Нила, то есть на территории современного Судана, то, что тогда называлось Нубией, и среди других народов. Вот что важно отметить, все эти народы, они совершали богослужение, читали Писание и молились на своих родных языках. Не на как раз греческом, не на латыни, не было какого-то особого литургического языка, именно было на своих языках они молились и развивали свои богослужебные традиции и свои формы благочестия. То есть христианство для всех этих народов делалось их родной народной религией. Сегодня чаще всего принято думать, что корни сирийской христианской традиции восходят к тем самым иудео-христианским группам, которые существовали после еще падения Иерусалимского храма, о которых мы говорили, и которые постепенно растворились и исчезли среди других христианских групп. Но сирский язык – это, собственно, язык, который ближайший родственник арамейского. Напоминаю, что арамейский – это язык, на котором говорил Господь. Есть такой исторический памятник «Учение Адая». Он где-то был написан в V веке. Адай – это Фадей, это сирская версия имени Фадей. И рассказывается там, что Христос послал одного из 70 апостолов по имени Адай в Эдессу обратить царя Азраэнского Абгара, или Авгария его еще называют. И вот эта вот миссия, возможно, и стала началом сирийского христианства. Другие источники указывают на другой регион, к востоку от Тигра, Адиабена, который называется, где иудеи впервые перевели Библию на сирский язык. Появилась пешита, вот эта вот версия на сирском языке. И также, возможно, там нужно искать корни сирского христианства. В IV-V веках сирские христиане составляли большинство в диацезе Востока, то есть вот в этой вот восточной части империи. Жили они и в Месопотамии в большом количестве, и в Персидской империи. И вот этот вот сирийский народ являлся таким натуральным каналом для распространения христианства, потому что, естественно, если это один народ, то так или иначе связи через границу продолжались. Ну и, собственно, и тогда не было таких границ, как сегодня. Даже сегодня и то там через границы идут связи, но тогда таких жестких границ нарисованных не было. Границы все были достаточно приблизительные. К сожалению, большую часть истории сирские христиане были заложниками соперничества двух империй и борьбой между двух империй. Были две такие сверхдержавы того мира, Персидская империя и Византийская империя. Каждая была со своей национальной идеей, если можно это выразить на современном языке. Каждая была со своим видением цивилизации, со своей сверхценной идеей. И, собственно, вот сирские христиане, которые были разделены между двумя империями, все время вынуждены были находиться на острие этой борьбы. И, конечно, главная задача их была просто часто обеспечить выживание своей церкви. А во время гонений, потому что, напоминаю, что Персидская империя была официально зороастрийской, и, соответственно, периодически возникали жестокие гонения на христиан. Во время гонений многие из них переселялись в Римскую империю, которая оказалась им единственной надеждой. Когда отношения улучшались между двумя империями, соответственно, прекращались и гонения. И тогда персидская церковь, ее возглавлял епископ Селевкийский, это столица Персидской империи под названием Селевкия и Ктесифон, это два города на двух берегах реки, которые составляли, ну, как вот Будапешт, они тоже два города, которые составили, Буда и Пешт, составили единую столицу. Так вот Селевкия и Ктесифон тоже были два города, составившие единую границу. И там был епископ Селевкийский, и церковь вокруг него реорганизовалась и восстановила общение со всем мировым христианством. Именно тогда сирийская церковь получила шанс сделаться таким подлинным центром для христианства в регионе и начать широкую миссионерскую деятельность. В 410 году состоялся Селевкийский собор под председательством католикоса Исаака. Именно тогда епископ стал называться католикосом, верховный епископ Персидской церкви. На этом соборе в 410 году был принят не только никейский символ веры, но и все каноны, и все дисциплинарные правила, которые бытовали в церкви в границах Римской империи. То есть именно в этот момент получила церковь персидская возможность реорганизоваться, и тогда были рассмотрены все эти каноны и все приняты. В начале V века в Персии новое гонение началось на христиан. Обычно гонения всегда совпадали с периодами войн между империями. То есть, когда начиналась война между империями, то персы рассматривали христиан как такую своеобразную пятую колонну. И, соответственно, начинали их гнать, начинали преследование. Для этого церкви нужно было что-то предпринимать. Опять же, вопрос стоял о выживании. И она решила раз навсегда оградить себя от обвинений в провизантийских симпатиях. В 424 году собрался новый собор персидской церкви в Маркапте, и была провозглашена полная независимость от западных отцов. На самом деле это решение ничего не меняло, потому что персидская церковь де-факто была независимой, то, что вот сегодня мы называем автокефальной церковью. Но, с другой стороны, все-таки это решение такое положило базу для такого изоляционизма и сепаратизма, к сожалению. Итак, как я сказал, что центр церкви находился в столице, в селевке Ктесифоне, предстоятель получил титус католикоса, что означало его административную независимость. И, в конце концов, он стал главой того, что сегодня мы называем Несторианская церковь Востока. Такие черты, характерные персидской церкви, это крайний аскетизм и негативный подход к браку. Главный вклад Сирии в общехристианское наследие был, конечно, не в этих крайностях, а главный вклад был в ее экзегетической, литургической, духовной и поэтической традиции. Все это сохранялось самими сирийцами в течение долгих веков, и все это являлось и вкладом в такую вот сокровищницу мирового христианства. Такие духовные подвижники, как Афрахат и Ефрем Сирин, Ефрем Сирин, мы его все хорошо знаем, больше, чем Афрахата, они не знали греческого. Все епископы великого имперского города Антиохии были грекоязычными, но подавляющее большинство населения говорило на сирском языке. То есть как бы столица имперской Сирии, она была, конечно, таким грекоязычным городом, но большая часть людей, собственно, тогда в городах не жила. В городах жила лишь небольшая часть населения, но, собственно, даже еще 100 лет назад так было, тогда же и тем более. И основной язык был сирский. В сирийском христианстве имелась тоже древняя традиция христианской учености, никак не связанная ни с греческой, ни с латинской традицией. Коренилась она скорее в еврейских синагогальных школах. И такая христианская школа существовала, по крайней мере, с начала IV века в Несибине. Несибин – это вот центр персидского христианства, который находился на границе между двумя империями. Он чаще принадлежал Римской империи, но периодически персы его захватывали. И тогда границы менялись. Но чаще все-таки римляне его отвоевывали. Одним из профессоров как раз этой школы и был святой Ефрем Сирин. Как раз вот в 363 году Несибин был в очередной раз захвачен персами, и тогда святой Ефрем Сирин удалился от преследования в Эдессу. Этот шаг был для него очень важен, шаг, который рассматривали как проримский. На самом деле он был твердым сторонником никейской веры и поддерживал связи с отцами-каппадокийцами. В Эдессе он открыл новую школу, которую завоевала огромный престиж и влияние. Преподавание в Эдессе велось на сирском языке, то есть это была совершенно сирская школа. Как и еврейские ее прототипы, сирская эдесская школа первоначально состояла из такой замкнутой монашеской общины, ну, в данном случае монашеской, в случае христианской школы. Обучение состояло из заучивания библейских текстов наизусть, повторения их и толкования их. Однако эдесская школа, при том, что она все-таки была сирской, но, тем не менее, она была втянута и весь такой научный обмен и греческого мира, интеллектуальный обмен греческого христианского мира, в особенности антиохийского, и восприняла экзегетическую методологию прежде всего Диодора Тарсийского и Федора Мопсуистийского, чьи писания переводили широко на сирский язык. И мы помним, что как раз писания этих отцов, они положили начало тому, что сегодня называется несторианство. Мы помним, что, собственно, несторианство получило такое название в силу, можно сказать, ну, такого исторического курьеза, потому что Несторий не изобрел несторианство. Собственно, Несторий лишь был таким самым активным его проповедником. Правильнее как раз называть его мопсуистийством в честь Федора Мопсуистийского. В то же время школа продолжала привлекать многих студентов и с персидской стороны границы. В V веке многие выпускники Эдесской школы сделаются как раз лидерами сирийского христианства. В общем, даже при всех ее недостатках, все назначение этой школы трудно переоценить. Она была мостом между греческим и сирским миром и сделала очень многое для сохранения единства двух традиций. Но, к сожалению, школа включилась в христологические дебаты, и ее объединяющая роль не состоялась. В конечном итоге школа заняла несторианскую позицию. Часть студентов отошла к монофизитам, большая часть отошла к несторианам. В 435 году, после осуждения Нестория, многие несториане эмигрировали в Персию. Епископ Равула Эдесский встал на жесткую прокирилловскую точку зрения, осудил несторианское учение Федора Мопсуистийского, ранее принятое в школе. Приемник его Ива Эдесский занял противоположную позицию и установил контакт с несторианскими эмигрантами в Персии. Но Ива Эдесский, собственно, не был несторианином, хотя определенные несторианские симпатии у него были. Но к Иве Эдесскому мы еще вернемся впоследствии в связи со спорами о трех главах, как раз которые происходили во время Пятого Вселенского собора и период подготовки к Пятому Вселенскому собору. И это имя нам нужно запомнить. Потом возглавил школу Нарса, еще один последователь несторианской традиции. В конечном итоге школа полностью перешла на несторианские позиции. Большая часть студентов и профессоров эмигрировала в Персидскую империю, в Несибин, и там и осталась. Те, кто остались на римской территории, они как раз по большей части заняли монофизитскую позицию. В конечном итоге школа утратила свое значение и формально была закрыта императором Зеноном в 489 году. И вот эта вот христологическая дискуссия V века, они стали тем фактором, который способствовал, к сожалению, отчуждению сирского христианства от магистрального развития христианской мысли. Традиции сирского христианства, экзегезы и духовности отчасти сохранились в антиохийском литургическом и гимнографическом материале. И приметное наследие сирийского христианства в сокровищнице мирового христианства – это поэзия. И тут нельзя не вспомнить тех же святого Ефрема Сирина, Романа Сладкопевца, Вардесана и других. Сирийские аскеты и подвижники, они известны не менее, чем поэты. Вот столпники – известные формы святости, это как раз она принадлежит в первую очередь к сирийскому христианству. Преподобный Симеон Столпник, наверное, самый известный столпник, который обратил христианство в многие арабские племена. Некоторые из них мигрировали на юг Саудовской Аравии, где существовали еще долго после завоевания этих мест мусульманами и сохраняли христианскую традицию. Но главное в сирийском христианстве – это его миссионерский дух. Уже в начале V века христианские епископы общины достигли Кувейта, Бахрейна и пошли дальше. В Междуречии святой Александр подвязался на миссионерском поприще. Он был основателем монастыря неусыпающих монахов, акимити по-гречески. То есть неусыпающий значило, что богослужение в монастыре велось 24 часа в сутки. Никогда не прекращалось, то есть все время, но продолжалось. Впоследствии он переехал в Константинополь, где основал такой же монастырь. И скончался он в 430 году. Если мы дальше продолжим наш обзор, то и продвинемся на восток, можно вспомнить, что такой прославленный александрийский путешественник Козьма Индикоплов, он сообщает о существовании большой международной христианской общины на острове Сокотра в Индийском океане. Это начало VI века. Он также описывает персидскую церковь, которую он называет персидской, на острове Цейлон. Но он говорит также о епархии Калиана на юге Индии. Это Малабарское побережье. Малабарское побережье – это юго-западное побережье Индии. Согласно Козьме, епископы во всей эти епархии ставились несторианским католикосом. Что касается индийского христианства, то Козьма возводит его корни еще к апостольским временам. Действительно, в сирийском апокрифе «Деяния апостола Иуды Фомы» этот апокриф был написан в III веке Междуречия, говорится об апостольском происхождении индийской церкви. Сирийский оригинал этой книги называет апостола, который отправляется в Индию, святым Иудой, но в то время как местное индийское предание основывается на греческой версии, называет его Фомой. Еще одна традиция, которую мы находим у Евсевия, говорит о том, что первое миссионерское путешествие в Индию было совершено Варфоломеем. Ну, разумеется, большинство этих преданий, они не могут быть сами по себе подтверждены историческими источниками, но в равной степени не могут быть опровергнуты. Но одно только количество утверждений, что христианство существовало в Индии еще до Константиновский период, впечатляет. И, соответственно, просто вот это, даже если мы посмотрим само количество этих утверждений, оно уже показывает, что оно не могло возникнуть на пустом месте. Можно также отметить, что совсем недавно проводились исследования, которые доказали, что в Индии во времена Христа существовали еврейские поселения, были еврейские общины, что, соответственно, также косвенно подтверждает предположение, то есть он делает возможное предположение об апостольской проповеди в этой части света. Кроме того, недавно проводились также исследования гробницы, которая находится как раз в Малабаре, на Малабарском побережье, и которая традиционно считается гробницей апостола Фомы и почитается местными христианами как гробница апостола Фомы. И исследования доказали, что вот эта вот гробница датируется временем от 50 до 100 года после Рождества Христова, что, опять же, с высокой степенью вероятности доказывает ее подлинность. Мы не можем с большой степенью вероятности говорить, до какой степени индийское христианство 4-5 веков было автохтоном, то есть насколько оно принадлежало, насколько там были, собственно, индийские христиане, а не приезжие греческие и сирские купцы. Или, соответственно, западные беженцы, которые бежали от преследований. То есть мы знаем, что, собственно, во время персидских гонений многие беженцы бежали на восток, и, возможно, они находили себе прибежище в Индии. Индийская церковь беспрерывно существовала до конца Средневековья. Богослужебным языком ее был сирийский язык. И вся другая церковная литература, которая использовалась в ней, также была на сирском языке. Епископов рукополагал несторианский католик из Селевки Эктесифона. И так продолжалось до португальских завоеваний. Португальцы пришли в XVI веке, и индийских христиан огнем и мечом принудили принять римо-католичество, как это, собственно, тогда происходило. Лишь после ухода португальцев малабарцы смогли оставить ненавистную им римскую веру, которую, хотя их заставили принять, но они помнили, что это не их вера. Но произошел такой исторический курьез, потому что португальцы так в этом смысле тщательно поработали для того, чтобы выбить историческую память из народа, что индийские христиане просто забыли, какая у них была вера до того. То есть они помнили, что она была точно не римская, и они помнили, что она происходила откуда-то из Сирии. Они отправились в Сирию для восстановления своей иерархии и, ну, по всей видимости, просто ошиблись дверью и попали к монофизитам. С тех пор, собственно, Малабарская церковь входит в семью монофизитских церквей. Таким образом, они приняли противоположное тому, что у них было. Когда мы говорим о ранней истории Армении и Грузии, то вновь мы видим ту же самую историю. Это трагическая история двух небольших народов, которые зажаты между двумя сверхдержавами того времени, между двумя великими империями. И, соответственно, постоянно должны балансировать для того, чтобы выжить, для того, чтобы сохранить и свою веру, и свой народ. Обращение этих двух этносов в христианство было одним из важнейших эпизодов истории церкви IV века. И с тех пор, с того времени, история Армении и Грузии на длительное время делается практически неразличимой, христианская история. Но в конце концов, эти два очень разных в лингвистическом и в культурном отношении народа избрали различные церковные и культурные пути. Грузины и армяне, они создали очень такие интересные и оригинальные творческие христианские литературные традиции, которые включили в себя ранние христианские письменные творения. Дальнейшая история и того, и другого народа, кавказского народа, полна трагических эпизодов, и не только из-за агрессивных устремлений соседствующих империй – римской, персидской, арабской, монгольской и атаманской, но и из-за собственного такого взаимного недоверия и соперничества. Армяне, сами себя они называют «хай», это их самоназвание, они говорят на западном индоевропейском языке. По наиболее вероятной версии их происхождения, они где-то около 1000 года до Рождества Христова они эмигрировали с Балканского полуострова, возможно, с севера Балканского полуострова, на место, где вот они живут с тех пор, на место исторической Армении. И с тех пор вот этот Малый Кавказ, это место за Кавказской грядой, считается их родиной. К северу от них живет народ, который со времени крестовых походов известен под названием грузин. Это происходит название от персидского слова «горджи». Так персы их называли. Сами себя грузины называют «картвели». И греки, и, соответственно, византийцы называли их иверийцами. От древнего греческого названия местности «Иверия». Грузинский язык в каком-то смысле загадка. Это не индоевропейский язык. Принадлежит он кавказской семье языков, которая, собственно, очень небольшая семья языков. Некоторые считают, собственно, даже не семьей языков, а просто диалектами одного языка. И сам грузинский язык тоже разделен на несколько диалектов. Менгрельский, сванецкий, лаский и так далее. И, собственно, вот других родственников у них нет. Правда, конечно, выдвигаются разные теории. Например, некоторые грузины считают себя родственниками басков, потому что баский язык тоже не имеет никаких родственников среди других языков, и тоже такой вот уникальный язык. Но в основном это предположение основано лишь на том, что Испания также называлась Иверией, кто-то другой — это маленькие, гордые, горные народы, которым приятно осознавать, что они родственники друг с другом. В общем, лингвистически это пока такого убедительного подтверждения родства между баским языком и грузинским языком не было найдено. В IV веке и грузины, и армяне управлялись местными князьями. Владычество над ними переходило от Рима к Персии и наоборот. Когда христианство было принято правящими монархами обеих стран, которые объявили его государственной религией, естественно, Персии это очень не понравилось. Христианские миссии в обеих странах появились, конечно, задолго до официального обращения их правителей. В Армению они шли через Сирию, а в Грузию миссии шли из Греции. Это видно по языковым заимствованиям и по христианским терминам, которые вошли в языки этих народов. В армянском они в основном сирского происхождения, а в Грузии – греческого. По всей видимости, греческие миссионеры работали в Лазике. Это то, что мы сегодня называем Западной Грузией, Черноморского побережья Грузии. И Лазика оставалась под византийским церковным управлением, собственно, до XI века. То есть единая грузинская церковь, она принадлежала к центральной и восточной Грузии, а Черноморское побережье – это были византийские епархии, которые входили в Тинопольский патриархат, в его территорию. В истории обращения этих стран главную роль сыграли два человека. Для Армении – это святой Григорий Просветитель, а для Грузии – святая Нино. История святого Григория Просветителя очень драматична. Во второй половине III века столкновение между проримским и проперсидскими аристократами, которые были в стране разные фракции, одни были проримские, другие проперсидские, и один парфянский князь убил армянского царя Хазрова. Сын убийцы Григорий еще ребенком бежал в Кесарию Каппадокийскую. Естественно, потому что в Армении, как сыну убийцы царя, ему грозила смертная казнь. Там он принял христианство, крестился и после этого принял решение вернуться в Армению и проповедовать там свою вновь обретенную веру. В Армении правил царь Трдат, сын Хазрова, сын, собственно, убитого царя, убитого его отцом. Когда Григорий приехал в Армению, то царь Трдат вначале бросил его в темницу. Но в конце концов, в результате долгих бесед с ним сам обратился, крестился и крестил свою страну. Центром новой церкви стал город Аштишат, к западу от озера Ван, где в 314 году святой Леонтий Кесарийский он поставил святого Григория в епископы. Миссионеры были посланы к соседним народам, к абхазам и албанам, кавказским албанам или аланы. И новая церковь, которая использовала в богослужении греческий и сирский язык, она не ограничивалась территориально лишь Арменией, поэтому святой Григорий Просветитель весьма почитается не только армянами, но и грузинами, и также греками. Епископ Григорий стал первым предстоятелем организованной церкви в Армении. В более поздних писаниях он называется католикосом, хотя, по всей видимости, этот титул в применении к главам армянской и грузинской церквей начал употребляться лишь с V века, то есть позже. После смерти Григория лидерство церкви стало наследственной функцией его семьи. Он был женатым человеком, мы помним, что ранние епископы были женатыми, и новым епископом стал его сын Артак. Его родной отец хиротонисал в епископы, и как раз он ездил и от Армении принял участие в Никейском соборе. внук просветителя Григория, стал первым епископом кавказских албанов. И династия Григоридов, епископов, предстоятелей армянской церкви, она продолжалась до середины V века. Каноническая церковь зависела от кесарии Каппадокийской. В начале V века великий ученый Месроп Маштоц разработал армянский алфавит, и он руководил переводом Писания на армянский язык. Это событие произошло во время правления католика Исаака, который был праправнуком святого Григория. С 390 он правил по 439 год. Таким образом, с появлением армянской письменности был завершен период зависимости армянской церкви от греческих сирийских богослужений и литературы. Вскоре после этого Армения вновь попала под персидское владычество, начались кровавые гонения на христианство, армяне подняли восстание, но у Византии не было сил его поддержать, и в результате восстание было утоплено в крови. Все эти обстоятельства сыграли свою роль в расширении разрыва между армянскими христианами и остальным христианским миром. То есть то же самое мы видим, что и с персидской церковью. Армянская церковь была изолирована и оказалась в такой ситуации, когда ей нужно было всячески для того, чтобы выжить, отказываться от связей с западным христианством, чтобы не выглядеть в глазах персидской империи пятой колонной. Тем более, что и, как казалось, Запад был не в состоянии помочь. Византийская империя восстание не поддержала. И армяне провозгласили независимость своей церкви с центром в Двине. В силу ряда обстоятельств, очевидно, совершенно неумышленного характера, но армянскую церковь не пригласили на Халкидонский собор. И, соответственно, она отказалась принять решение собора. Ну, тут сыграл роль еще ряд дополнительных факторов. Не последним из этих факторов было то, что термины «физис», «усия» и «ипостась», то есть «природа», «сущность» и «ипостась», все знают, на армянском языке передавались одним словом «пнутион». Поэтому споры греков о точном значении всех этих терминов для армян были совершенно непонятны, когда для всех трех терминов только одно слово. И, исходя из этого, перевести халкидонское определение тоже было совершенно нереально. Как-то перевести на армянский язык, когда все получалось одно и то же. Но, собственно, и тогда разрыв не виделся окончательным. Был предпринят ряд попыток примирения. Существовало несколько армянских халкидонских епархий. Многие армяне играли видную роль в средневековом византийском обществе. Армяне-халкидонцы. Восточная Грузия с центром в городе Мцхета, собственно, и до сих пор Мцхета – это церковный центр Грузии, она обратилась около 330 года, вскоре после утверждения христианства в Армении. Несомненно, оба эти события были связаны друг с другом. Мы знаем о том, что святой Григорий Пресвятитель рукополагал священство, которое служило в Грузии. Но непосредственное обращение связано со святой Нина. Нина, она была рабыней-христианкой, ее похитили в Грузию, и она, собственно, там была на положении рабыни. По ее молитве исцелилась жена царя Мириана, а вскоре уверовал сам царь, и по совету святой Нина направил к императору Константину просьбу послать ему христианское духовенство и крестить подданных. Так как в стране существовали христианские общины еще до святой Нины, а грузины возводят их возникновение к проповеди святых апостолов Андрея и Варфоломея. Также грузины любят подчеркивать связь своей церкви с Иерусалимом. Ряд таких древних грузинских преданий как раз об этом повествует. Во многом эти предания существуют благодаря также связям раннего грузинского христианства с сирской традицией и через сирскую традицию с Иерусалимом. В частности, святой Давид Гориджийский, который очень почитается в Грузии, он был как раз сирским отцом, основателем грузинского монашества. Он вместе с его учениками в V-VI веков как раз основали монашество, а вместе с тем и христианское образование. До конца V века грузинская церковь находилась в тесной связи с армянской церковью в Аштишате, а затем в Двине. Хотя центр находился на территории армянского царства, он не был исключительно армянским католикосатом, но он был региональным христианским центром, использовал в богослужении, опять же, и греческие, и сирийские языки. И интересно, что тот же самый армянский ученый Месроп Маштоц, создатель армянского алфавита и письменности, он перевел Библию и на грузинский язык. Грузинский алфавит существовал раньше, и его В точности, опять же, когда он появился, такой убедительной версии не существует. Но это дохристианский алфавит, в отличие от армянского. Армянский – это христианский алфавит, что видно, например, по его первой букве. Первая буква армянского алфавита, она в виде креста. Буква А. С 482 по 484 год армяне и грузины подняли совместное новое восстание против персов. На этот раз Византия как раз имела силы поддержать их и поддержала. Но армяне, однако, в конце концов с персами договорились, а грузинский царь Вахтанг I занял провизантийскую позицию. В награду за это получил согласие императора Зенона на посвящение отдельного грузинского католикоса в Амцхете. Новый католикос, 12 епископов, были рукоположены антиохийским патриархом Петром по прозванию Сукновальщик. Это, собственно, вот и считается началом грузинской автокефалии. Однако вплоть до XI века сохранялась некоторая зависимость грузинской церкви от Антиохии, и многие грузинские литургические традиции были восприняты от сирийцев. Ранние католикосы были греками или сирийцами. Первым грузином на этом посту стал Савва I, который правил в середине VI века. Естественно, что отдельный грузинский католикосат в Амцхете, он ослабил армянский католикосат в Двине, но некоторое время обе церкви сохраняли вероучительное единство. А во время правления императора Зенона, о чем мы еще будем говорить, империя тогда жила под режимом Енотикона. Это такое пробно-физическое постановление императора. То есть фактически он значил отвержение Халкидонского собора. Петр Сукновальщик был антихалкидонцем, который рукоположил грузинского католикоса. И такой же, конечно, очевидно, была и позиция мцхетского католикоса. В начале VI века на соборе в Двине армянские и грузинские епископы приняли Енотикон и, по крайней мере, опосредованно отвергли Халкидонский собор. До начала VII века грузинская церковь, скорее всего, оставалась монофизитской. Тогда византийский император Маврикий заключил мир с Персией и добился от персидского царя Хазроя II независимости для Грузии. Царем Грузии короновали друга Маврикия, Гурама, строителя знаменитого Сионского собора в Тбилиси. А новым католикосом Грузии стал Кирион, бывший секретарь армянского католикоса Моисея II, которого Моисей II рукоположил в священство. Кирион одинаково свободно владел тремя языками – грузинским, армянским и греческим. И как раз Кирион был твердым халкидонцем. В 600 году он объявил о разрыве с двинским католикосатом и о приверженности своей церкви халкидонскому православию. Грузию поддержали в этом также и кавказские албаны. И, собственно, с тех пор Грузия всегда придерживалась твердой православной позиции. Грузинская церковь с тех пор всегда неизменно была православной. В армянской церкви тоже происходили важные перемены. Армянский католикос Иоанн II бежал от персидских гонений в Константинополь, где незадолго до своей смерти принял Халкидонский собор. Его преемник Иоанн III тоже был халкидонцем. Во время правления императора Маврикия большая часть Армении отошла к Византийской империи. И, собственно, Иоанн III был избран католикосом для армянской церкви, которая находилась на территории Византийской империи. Это была халкидонская церковь. И, собственно, это было подавляющее большинство армян, тогда принадлежало к ней. Но Двин, церковный центр, остался на другой стороне, на персидской стороне, с меньшинством армян. И там оставался другой монофизитский католикос. То есть в конце VI века в армянской церкви было два католикоса – халкидонский и монофизитский. И, в общем, поскольку большинство было за халкидонцами, это был такой действительно очень-очень хороший шанс для всей армянской церкви, в конце концов, принять халкидонскую веру. Но, к сожалению, в 602 году Маврикий был убит, началась новая византийско-персидская война, персы оккупировали Армению, халкидонский армянский католикос Иоанн III был взят в плен, вскоре скончался. Многие халкидонцы бежали либо в Византию, либо в Грузию. И именно тогда произошел окончательный разрыв между Двином и Мцхетой. И на Третьем Двинском соборе католикос Авраам анафематствовал Кириона, грузин, албанов и всех, кто занял их сторону. Однако, тем не менее, армянские халкидонские епархии до конца не исчезли. И несколько таких епархий существовало до XI века. Они находились в юрисдикции Мцхеты, грузинской церкви. Кроме того, в Византийской Малайзии проживало значительное армянское население, которое тоже придерживалось халкидонской веры. Лишь после того, как турки завоевали Малую Азию, это в XI веке, и таким образом связь между византийской церковью и армянами халкидонцами была прервана, Это сделало уже разрыв между армянской церковью и православием окончательным, который продолжается до сегодняшнего дня.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.